Напомню, что мы продолжаем серию проповедей «Новый старт», «1 плюс 1». Серия сосредоточена на том, чтобы восстановить или развить основу христианской жизни. Почему это нужно делать? Потому что наша жизнь от года к году наполняется ответственностями, заботами, переживаниями, проблемами. И она превращается в такую немножко мутную воду. Много очень всего. И вот когда вода мутная, то очень легко за этой занятостью потерять основное, самое главное, такую идентификацию нас как христиан. Можем потерять основы христианской жизни. Самые основные, что ли, служения или действия, которые должны происходить в нашей духовной жизни, в нашем следовании за Иисусом Христом. Христианская жизнь – это следование за Иисусом Христом. Он для нас пример. Мы хотим быть похожими на Него. Мы от года к году должны больше и больше быть на Него похожи. Он для нас пример, как модель, которой мы должны подражать. Поэтому вот это основное, что мы не должны потерять. Поэтому мы говорили такой пример, когда футбольный тренер поднимал мяч и говорил: «Джентльмены, это мяч». Мы с вами в этой серии проповедей делаем так: христиане – это Библия, христиане – это христианство, христиане – это самое основное, основное, фундаментальное, что должно быть в нашей жизни. И мы это попытались выразить в такой формуле 1 плюс 1. Мы говорили о трех вещах. Есть такая закладка, внизу можете ее взять, у кого еще нет, или, может, кто-то потерял. И мы заполняем ее в центре плюс – это служение нашему сердцу. Мы должны духовно расти. Для кого-то здесь самый первый шаг, который вам нужно записать – покориться Евангелию. Потому что нет настоящей духовной жизни, пока вы не имеете спасения. Вы духовно мертвы, Библия говорит. Только когда мы покоряемся Евангелию, когда мы получаем спасение от Бога, начинается духовная жизнь, и в которой мы должны расти. И поэтому здесь несколько пунктов, как мы можем расти в ближайшее время духовно. А дальше вот здесь вот… Для вас справа единица – это наставничество, забота хотя бы об одном христианине, чтобы он мог расти духовно, чтобы он мог преодолевать какие-то трудности, которые у него. И мы говорили, что мы здесь записываем имя одного человека, молимся о нем, строим, может быть, более близкие отношения с ним, узнаем его проблемы, стараемся как-то ответить на них. Мы заботимся об этом человеке. И слева здесь еще одна единица – это благовестие. Это забота хотя бы об одном неспасенном человеке, молиться о нем, строить с ним отношения, расти в том, чтобы как-то донести до него Евангелие, чтобы он понял его и обрел спасение. Это три основных служения, которые христиане призваны совершать. Это то, что должно быть в их жизни. Это то, чем они должны отличаться. Они должны быть людьми духовно растущими, людьми, которые заботятся о своих ближних в церкви, и людьми, которые заботятся о неспасенных людях. И в самом начале я хочу еще вам предложить еще одну закладочку. Церковь, дружественная нам церковь на Троещине, я говорил, там проповедует Соломон с Троещины, кто знает, кто это. Они вот, мы у них позаимствовали эту формулу 1 плюс 1, но они вот до такой закладки еще не доросли, мы с ними поделимся. Но у них есть другая. Это мой личный молитвенный список. И здесь 20 пунктов. У нас здесь хотя бы один, можно 4 записать. У них здесь 20. У этого пастора я на этой неделе видел, он несколько таких закладок взял, подклеил их, у него такая книжечка, на каждой 20 записано имен о людях, о которых он молится, чтобы Бог привел их ко спасению, а на другой стороне несколько текстов Писания, которые ободряют к благовестию. Поэтому вы можете взять такую там внизу на информационном столике возле лестницы, записать больше людей для молитвы, если не хватит, мы тогда еще напечатаем. Мы говорим о том, ну вот об этой важной единице формуле, о заботе о неспасенных людях. Завершаем эту серию. Она, эта последняя часть чуть длиннее будет, чем предыдущая. И мы в самом начале отвечаем на вопрос, почему важна забота христиан о неспасенных людях. В тот раз мы это начали, сегодня мы продолжим. Если я не успею, еще раз продолжим позже, уже после Троицы. И потом мы ответим на второй важный вопрос – как это делать? Сейчас для нас важно формировать правильную убежденность, правильную мотивацию сердца, принимать решения, посвящать себя этому делу. Потом в последних проповедях мы ответим на вопрос, как же делать, что конкретно можно делать. Итак, почему важна забота христиан о неспасенных людях? Два момента мы уже рассмотрели. Мы посмотрели на отношение Господа к неспасенным людям, к неспасенным грешникам. И мы увидели, что Иисус любит людей, и Его сердце болит за их спасение. Он рядом с грешниками, Он рядом с ними становится, спускается на их уровень, если они разбиты, если они на коленях, Он становится, и Он благовествует им, как святой грешникам, а мы как грешники грешникам. Он любит их, Он плачет о них. Мы читали этот текст из Луки 19 главы. Есть другие тексты, которые говорят о потрясающей Божьей любви к людям. Поэтому, если мы смотрим на людей, нас окружающих, не просто по-человечески, как мы привыкли видеть, но как бы глазами Бога, и мы видим Его слезы о них, мы видим Его любовь по отношению к ним, Его жертву за них, то, конечно, у нас будет причина жертвовать собой, чтобы нести им благую весть. Вторая причина, на которую мы посмотрели, начали смотреть на людей. Что люди, в каком они состоянии, что с ними происходит. И мы увидели, что многие сердца готовы слышать истину, потому что Бог действует в их сердцах. Мы смотрели Иоанна 4 главу, где Иисус благовествовал самарянке, и потом Он рассказывает своим ученикам, говорит с ними о том, что это Его пища духовная, благовествовать, и что нивы побелели, и что должны выходить жнецы, которые жнут, ну, образ такой, да, как пшеницу пожинают, так и есть люди, которые созрели, и Евангелие, донесенное до их сердец, нашими словами, Духом Святым, это то, что сокрушает людей, приводит их к спасению. И поэтому они готовы. Мы не сами идем проповедовать Евангелие, но там уже Бог много-много-много всего делает в их сердцах. И мы только какая-то часть Его служения этим сердцам. Поэтому это важно помнить, что мы не одни, не сами по себе, но Бог трудится, поэтому и мы не знаем, кто готов, кто нет. Кто очень, какие нивы очень созрели, какие нет. Поэтому мы должны идти ко всем людям, которых Бог посылает в нашу жизнь. И третья причина, которую мы уже сегодня начнем смотреть, это то, что люди, мы смотрим на людей, люди гибнут без Евангелия, люди гибнут без Бога. Они гибнут уже в этой жизни, их браки разваливаются, они приобретают, кажется, весь мир и заканчивают жизнь самоубийством, потому что душа требует намного большего, чем то, что может предложить этот мир. Но очень редкие люди приобретают очень много в этом мире, поэтому, ну, даже они разочаровываются, тем более те, которые не имеют этого всего, не защищены, имеют страх перед смертью, имеют страх перед изменой кого-то в браке, имеют страх потерять работу и много-много других вещей, которые атакуют сердце, и сердце не защищено, и поэтому они страдают, они чувствуют, что они погибают или могут погибнуть, серьезные вещи в жизни произойти. Но намного больше это то, что люди гибнут без Евангелия и погибнут в вечности после смерти, если они не покорятся Евангелию. Это то, как мы должны смотреть на людей. Это очень важно. Я вчера, когда готовился к этой проповеди, возле окна сидел, и я смотрел, я видел людей, и я смотрел, что я совсем не так их вижу. У них просто заботы, солнце, они там хорошо время проводят, или если нехорошо, они там сражаются за свою жизнь. Но я не вижу так физическими глазами, когда смотрю, я не могу увидеть, что они гибнут. У них все хорошо, им не нужно никакое Евангелие, им не нужен Бог, у них все нормально в жизни. Потом они себя христианами, большинство из них называют, и как-то, ну, что-то там у них духовное, кажется, есть. Поэтому это еще больше усыпляет меня. Поэтому нам нужно библейски смотреть, через Писание смотреть, глазами Бога смотреть. Давайте откроем Евангелие от Луки, 13 главу. Открывайте свои Библии, пожалуйста, делайте там пометки, работайте со своими Библиями. Луки, 13 глава. С 22 стиха по 30 написано про Иисуса Христа, события в Его жизни. «Держа путь в Иерусалим, Он учил и проповедовал в городах и селениях. Вот это то, чем жил Иисус Христос. Вот это то, что было основным, одним из основных служений Его. Это был человек, который передает истину. Он не ходил с такой кафедрой, он не всегда там обязательно как-то очень так, знаете, провозглашал, как какой-то одаренный проповедник. Очень часто просто, как каждый из нас может это делать в каких-то обстоятельствах, лично говоря с людьми, в небольшой, может быть, группе. Ну и, конечно, в больших он тоже проповедовал. Это то, чем он занимался. Он учил и проповедовал, он говорил, провозглашал истину или доносил ее, и потом учил, разъяснял, как это связано с его жизнью человека, отвечал на какие-то вопросы, противоречия. То есть это был такой процесс, непростой. Некто сказал ему, когда он это делал: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он слушает, что Иисус рассказывает о пути спасения, смотрит на израильский народ, который был очень духовный народ. Раз в год, как минимум, ходили на поклонение весь мужской пол, а то и весь народ собирался, и синагоги были, каждую субботу они там были в синагогах, они соблюдали закон, не работали в субботу, и много разных предписаний, кроме Писания, придумали, чтобы очень религиозный народ был. Тогда атеизма слышно даже не было. И вот эти люди слушают, как Иисус учит о спасении, и они видят, что общепринятые религиозные представления отличаются от того, что Иисус учит. И они понимают, что то, как учит Иисус, ну, очень мало людей так к Богу тянутся, к Богу так строят отношения. Для нас сегодня это тоже, мы скажем, немногие люди на основании Писания, Божьего Слова строят отношения с Богом. Но на основании культурной религиозности. Празднуют Пасху. Ты спросишь, почему люди празднуют Пасху? Они не знают. Ну как, это большой праздник. Ну, Иисус воскрес. А что это значит для вас? Ну, и они не знают, что ответить. Это просто культура, это не настоящая духовность. Это просто принято. 1 мая тоже празднуют. Почему ты празднуешь 1 мая? Там день трудящихся. Что это значит? Ну, просто хорошая возможность отдохнуть с друзьями, на пикник сходить. Как бы лето начинается. Вот это, то есть люди без понимания значения как 1 мая, так и Пасху празднуют. И тогда тоже так было. И поэтому этот человек говорит: «Господи, как-то это странно, неужели мало спасающихся? Что немногие люди так вот на основании твоих слов строят отношения с тобой?» Он же сказал им: «Подвязайтесь» или «решитесь, посвятите себя, потрудитесь войти сквозь тесные врата». То есть он рисует образ, есть очень широкие ворота, а есть очень тесные, узкие ворота. Широкими очень удобно не то, что зайти, можно с толпой зайти, как все остальные тут же ходят. Можно въехать на чем-нибудь. То есть очень широкие ворота, очень удобные, ничего тебя не стесняет. Он им говорит, вы думаете о спасении. Он, по сути, не отвечает на вопрос здесь. Но он им говорит, что не переживайте и не думайте, почему много, мало людей, но вы побеспокойтесь, чтобы вы были спасены. И вот если ищете спасение, то не выбирайте себе удобную дорогу, как принято, как все, как удобно, как понятно, но выбирайте такой путь, который будет неудобен для вашего сердца. Не просто для ваших колен, потому что можно на колени стать, больно, неудобно, 10 поклонов отбить, и для сердца никаких проблем не было, и ты думаешь, что ты уже духовный, но для сердца должно быть тяжело. Евангелие сокрушает сердце грешника. Оно ему говорит: Бог настолько святой, что ты по сравнению с Ним настолько ужасно грешный, что ты практически такой же, как вот все эти ужасные грешники, которых ты думаешь, что ты их выше. Но по сравнению с Божьей святостью ты от них ничем не отличаешься. Очень болезненное откровение, очень большой удар, очень неприятная истина. И Бог говорит: я на тебя гневаюсь, потому что твои грехи против меня, против моей святости. Ты будешь в аду, это справедливо тебя так наказать. Это больно, это разбивает человеческое достоинство, разбивает человеческую комфортность его сердца. Иисус говорит: выбирай путь, который будет дискомфортен для твоего сердца, потому что там спасение. Вот как действует истинная духовность. Она должна разбить самоуверенность человека. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие захотят войти и не смогут. Многие хотят войти, выбирают не те ворота, не тот духовный путь, и они думают, что вошли или войдут. Не произойдет этого, они не смогут это сделать. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, он рисует образ, как люди хотят войти в дом, хозяин закрыл двери, тогда вы, Может быть, сегодня нужно сказать «ты». Стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам, открой, мы твои, мы с тобой». Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы, кто вы такие? Вы никогда не имели ничего общего с Богом, с христианством, с духовностью, с Евангелием, с покаянием, с отречением от греха. Все, что вы делали, это то, что делают люди, входящие широкими вратами. Это никак вас не спасает. Тогда станете говорить: мы ели и пили перед тобой. Ну как же, мы вместе за одним столом сидели. Это образ очень близких, интимных отношений, таких дружеских, очень откровенных. В Иудее просто так, ну, с незнакомыми людьми не ели. То есть это было какое-то признание. Говорит: мы ели, пили пред тобою, и на улицах наших учил ты, мы ж слушали тебя, мы ж как-то в этом всем были. Кто-то скажет: Господи, подожди, я ж священник, я ж был священником, я ж был пастором, я ж был служителем в церкви, я ж все это слушал, я даже передавал это. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все творящие неправду, неправедность. Если не произошло покорности Евангелию радикальной, не произойдет радикального отречения греха. Нет плодов, которые бы подтвердили, что вы покорились Евангелию. Поэтому отойдите от меня, я вас не знаю. Многие, многие люди испытают это. И это абсолютно не мои слова. Это слова, которые говорит Иисус, оценивая намного более религиозный народ, чем украинцы. Мы менее религиозные, чем иудеи. Но Иисус оценивает их и говорит, что многие не войдут. Смотрите дальше, как Он смотрит на них. Когда они не войдут, вот как Он их видит. И Он говорит: там, Он говорит: отойдите от меня, то есть вы не будете где я, но вы будете в другом месте, и там будет плач. Люди, когда попадут в то место, и это ад, озеро огненное, где будут люди, которые были очень религиозными и ходили широкими, удобными религиозными воротами, они будут плакать. Они будут рыдать. И те, которые в жизни, может быть, пролили мало слез, будут рыдать, как самые несчастные дети. Ужас, боль, непрестанное мучение души. Ужасающее страдание. И более того, там будет плач и скрежет зубов. Настолько будет больно, настолько все тело будет в напряжении от мучения, от этого гнева, который горит против них, от осознания ужаса их бунта, от осознания ужаса и мерзости и грехов, они будут скрежетать зубами от боли, от чувства вины, от этого гнева, который горит, от вот этого ужасающего мучения. Это то, где будут люди, это то, что они испытают, это будет погибель. Иисус много проповедовал про это. Иисус был проповедником, который много проповедовал про ад. Он смотрел на людей, и он не говорил, что учение об аде – это какое-то древнее религиозное, чуть ли не поверье какое-то, или просто какие-то высокие истины. Но эти простые истины – жизни и смерти, подчиненности Богу или бунта против Него, небес и ада – это то, через что он смотрел на людей. Он видел, вот куда они идут. Вот их погибель, вот какие люди, они погибают. В другом месте, когда ему задавали вопрос, что там Пилат смешал кровь галилеян с их жертвами, какие-то галилеяне в Галилее, на севере Израиля, они приносили жертвы, и Пилат, римский наместник, они как-то не описано, что там было, но очевидно, он заподозрил их какой-то бунт или что-то, и он просто послал солдат, и они изрубили их и смешали кровь их с их жертвами. То есть это было такое надругательство и так далее. Они говорят Иисусу: что это? А Иисус говорит: вы что думаете, они были грешнее, чем другие галилеяне? Нет. Они не были. Бог их наказал, мы не такие, Он нас не наказал, мы нормальные, они очень грешные. Иисус говорит: они не были грешнее, чем другие галилеяне. И потом Он оборачивается к ним и говорит: но если не покаетесь, все также погибнете. Вы погибнете, вы идете в погибель. И Он говорит: знаете, в Иерусалиме башня Силаамская, помните, как она рухнула, и она задавила там несколько человек? Думаете, они были грешнее? Нет. Если не покаетесь, все также погибнете. И не только в этой жизни, от башни или от полицейских каких-то, но более того, в вечности погибнете. Это то, как Иисус смотрел на людей. Это то, Он отрезвлял их, Он показывал им, где они, что с ними происходит. Там будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя увидите, изгоняемых вон, не имеющих никакого права быть рядом с Богом, мерзкими грешниками, которые должны быть наказаны озером огненным. И придут с востока и запада, он говорит иудеям, вы думаете, вы иудеи, вы очень религиозные, поэтому спасетесь? Самое правильное у вас какое-то там исповедание? Придут те неправильные, по вашему мнению, и с востока, и с запада, и с севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем, то есть они будут с Богом, а вы там не будете. И вот есть последние, на которых вы смотрите, но это не для них, которые будут первыми, потому что они входили непопулярными общепринятыми воротами, но они увидели свое погибшее состояние, они двигаются к большей погибели, и они покорились неудобному Евангелию, и плоды их жизни доказали, что они покорились. И поэтому они будут первыми в Царстве Божьем. А есть первые, которые сегодня, может быть, названы суперхристианами, они будут последними, они будут в аду. Потому что не то, что принято у людей, спасает, а то, что Бог говорит, спасает. И вот как смотрит Иисус на людей. Он смотрит на них, как на тех, которые движутся в место, где будет плач и скрежет зубов. Если мы будем видеть людей, как погибающих, как тех, которые движутся к вечной погибели, тогда у нас всегда будет причина жертвовать собой для того, чтобы заботиться о неспасенных людях. Нам нужно побеждать то лживое представление о людях, которое сатана нам навязывает, этот мир навязывает. Они успешные, они благополучные, у них в каких-то сферах намного успешнее что-то движется, чем у тебя. Они излучают счастье и какое-то там великолепие, достижение, довольство, им ничто и никто не нужен. Это наш взгляд, который нас останавливает, они не нуждаются. Может, как-то там Бог где-то в другое время, и поэтому у нас нет причины жертвовать собой, чтобы прорываться в их мир и взывать к их душам. Но если мы будем смотреть библейски, как Иисус смотрел, у нас всегда будет эта причина. Пусть Бог благословит нас действительно разрушать это лживое представление об окружающих нас неспасенных, суперрелигиозных грешников. И тогда мы будем проповедовать. Еще один буквально текст, притчи, 24 глава. Это текст, который может быть применим к вечной погибели людей. Притчи, 24 глава, 11-12 стихи. У меня здесь есть отметка, что это касается благовестия тоже. Написано так. «Спасай взятых на смерть». Конечно, в жизни есть люди, которые где-то несправедливо с ними обращаются, какие-то власти, может быть, какие-то люди, и поэтому им грозит смерть, но намного больше духовная смерть. Вот это правильный взгляд на людей, они уже взяты на смерть. Они уже взяты, они уже в том рабовладельческом таком, знаете, ну, извините, стадии, где люди скованы как рабы, и их ведут на смерть. Они не стоят, выбирая что-то там. Ну, может быть, так. Развилка это недалеко, где они выберут быть вот в таком состоянии или в таком. Они уже там. Они уже взяты на смерть. Они не знают об этом. Они гремят своими цепями. Я так когда-то делал. Говорил, у меня все нормально. Я там не слабачок какой-то. Мне религиозный костыль не нужен. Это для слабаков каких-то. Я могу, так сказать, прорваться, доказать там и все остальное. А это все был, я гремел цепями своими. Я был рабом, я был взятым на смерть. Поэтому для нас Бог дает призыв, спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Это то, как мы должны смотреть на людей, не спасенных. Они взяты на смерть, они обречены. Они стоят уже возле выкопанной траншеи, где их расстреляют, где их убьют. Они обречены уже. Все идет к тому, что они окажутся в этой траншее, когда когда мертвое тело свалится, оно намного страшнее духовно, они упадут в озеро огненное. Они, может быть, так не считают, они трясут этими цепями, они думают, что все только в жизни налаживается, они совсем не планируют через год заканчивать жизнь самоубийством, попадать под машину, заболевать, они совсем не планируют, что через год их сердце настолько отвердеет, что они проживут еще потом 30, 40, 50 лет, но с этим черствым сердцем, которое не сокрушится больше Евангелием. Они это не планируют, они думают, у них все замечательно, но когда Бог говорит нам о них, то вот через что мы должны смотреть на них. Они обречены на убиение. Они обреченные, в них нет силы измениться. Бог посылает своих вестников, которые должны войти в мир их тьмы и открыть им Евангелие, открыть им глаза на путь спасения. Но благовестники не идут, потому что они смотрят и думают, у людей все замечательно. И цепи гремят, они золотые цепи, и блистательно гремят, и успешно гремят. Поэтому нам нужно увидеть этих людей так, как видит их Бог. И тогда неужели откажешься от обреченных на убиение? Для того, чтобы быть убитым, для того, чтобы пережить духовную смерть вторую, что нужно грешникам сделать? Ничего. Для того, чтобы попасть в ад, ничего не нужно сделать. Просто человек должен жить. Пусть делает, что хочет, и он будет в аду. Вот для того, чтобы быть не в озере огненном, а быть в Царстве Божьем, нужно найти тесные врата. И кто-то должен прийти и проповедовать, и как бы поставить эти тесные врата перед его сердцем. Эти тесные врата Евангелия должны ранить это сердце. Сердце должно мучиться между широкими вратами и узкими. Оно должно испытывать это борение касательно Евангелия. Одна из целей, которая стоит в услужении, детского служения нашей церкви и служения родителей по отношению к детям, привести детей к этой борьбе, к этому мучению, чтобы дети не подумали, что они спокойно, они христиане, они выросли в церкви, чтобы они не выбирали эти широкие ворота. Ну, я и так как бы, у меня родители верующие. А чтобы их сердце страдало и мучилось, и боролось, потому что Евангелие, эти узкие ворота, ранит его. Мы должны принести эти ворота. И мы это сделаем, если будем смотреть на людей, как на погибающих, как на взятых на убиение уже. Это мы посмотрели на людей. Сердца готовы слышать Евангелие многие. И с другой стороны, когда мы видим людей, они погибшие грешники, погибающие. Пусть бы Бог благословил нас отрезвиться и видеть правду, как она есть, и не обманываться. Давайте сейчас посмотрим на Божье руководство в нашей жизни. Мы посмотрим на Божье провидение. Мы с вами живем, и мы склонны смотреть на свою жизнь и, скажем так, на тех людей, которые в нашей жизни, как на нечто, что, ну, как бы случайно случается. Ну, или люди как-то это определяют. Мы подумали, мы выбрали такую-то работу, а там работают такие-то люди. Ну, это просто как бы стечение обстоятельств. Или у нас вот такие-то соседи, или у нас, не знаю, в детсаду наши дети, и там есть такие-то родители других детей, или там в школе, и так далее, или в институте кто-то. И мы думаем, это жизнь просто, ну, как бы вот что-то такое просто складывается. И поэтому мы не осознаем, ну, как бы мы теряем одну из важных причин, которая мотивирует наше сердце благовествовать. Это четвертая причина. Люди не случайно оказываются в нашей жизни. Бог ведет нас к этим людям. Бог привел этих людей в нашу жизнь. Если здесь мы отрезвимся, это будет для нас причина, очень мощная мотивация для того, чтобы как-то соприкасаться с людьми. Мы в разном состоянии, по-разному реагируем, по-разному способны отреагировать на людей. Но они неспроста. Для каких-то людей Бог хочет, чтобы мы прошли один шаг вместе рядом с ними. С какими-то людьми Бог хочет, чтобы мы 10 шагов прошли, а с кем-то 10 километров вместе. Где-то мы способны только один шаг пройти. У меня когда-то был сосед, я вел домашнюю группу. Он жил напротив меня. Он позвонил, я открываю дверь. Он приблизительно моего роста был, но в два раза шире меня. Бывший подводник. Он стоял, смотрел на меня, глаза налитые практически кровью, злобой, и в руке у него был молоток большой. А он был в состоянии опьянения, и он говорил мне, где мой телевизор? И То есть там группа, я просто открыл дверь, да, и он просто так, он меня так просто отодвигает, заходит. Я говорю, все, ребята, пусть человек посмотрит. Я говорю, да иди, посмотри, я не брал твой телевизор. Он ходит, и он злой. Если ты украл мой телевизор, тебе конец. Человек с молотком зашел. Я потом пытаюсь как-то урегулировать, там, ну, коротко расскажу, потом я вожу в коридор, все, начинаю с ним говорить, ну, точно пропал? Да что я какой-то ненормальный, все, пойду. А, это тот на седьмом этаже, все, там, сейчас я пойду, там. Я говорю, подожди, ты спустись, консьержка, ну, спроси, если выносили телевизор, ну, ты хоть будешь знать, вдруг не выносили, это ж не маленькая вещь. Он, да, сейчас пойду, так, несколько шагов отходит, поворачивается, ну, если это ты? То есть думает, что я его обманываю. Я пытаюсь как-то, написано, мягкий язык переламывает кости в Писании. Пытаюсь мягко говорить с ним, хотя там есть чувство страха, есть там мужские какие-то там, плоть задевается, чтобы нас там больше, но у него молоток и так далее. Я начинаю с ним говорить, он говорит, ну иди посмотри в квартиру, там что я, идиот что ли? И он пытается меня еще ободрять, помню, он говорит, да я когда пьяный, у меня планка вообще падает. Он меня как бы пытался объяснить, почему он так себя ведет. А мне от этого страшнее становится. Ну, мы заходим, оказывается, он пришел домой пьяный, родители испугались, что он разобьет телевизор, и переставили его там за дверь. Я говорю, это не... Он, о, точно, они его там накрыли. С этим человеком я прошел несколько шагов в своей жизни. Вот к чему это рассказываю. В такой ситуации я, может быть, не был очень способен говорить ему Евангелие, хотя мы потом старались с женой и так далее. Но есть другие случаи, в которых намного удобнее, намного легче, люди будут более открыты слышать Евангелие. Вопрос нашего отношения к ним, как мы смотрим, ну я сейчас на примере своих соседей, вот жил человек напротив, еще одна квартира была, еще одна, как-то нас позвали в гости, мы подумали, такое гостеприимство от незнакомых людей, думаем, ну, сейчас, ну, будет возможно, ну, на чай пригласили, там, на тортик, все, мы думаем, классно, сейчас будем говорить о Боге с ними. Заходим, ну, там был сетевой маркетинг, кто-то приехал и нас прорабатывали. Но это была хорошая возможность говорить все равно, то есть это неспроста. Смотрите, написано в Плач Иеремии 3.37, написано так там, Плач Иеремии 3.37, «Кто это говорит?» И то бывает, чему Господь не повелел быть. Иеремия смотрит на мир, и он видит, что есть люди, которые смотрят на обстоятельства, на людей, которые рядом с ними, смотрят таким образом. Но это просто сложилось само, Бог тут никак не участвует. Ну что, Бог мог послать человека с молотком в дом пастора, христианина? Ну нереально, абсолютно. Бог же, он делает только такие розовые, приятные, с рюшечками вещи. Когда нам очень хорошо. Трудных вещей Бог наш не делает. И Иеремия говорит, нет, Бог контролирует и очень трудные вещи. Не могут они произойти. Конечно, Бог не инициатор зла, он не инициирует зло, не подталкивает человека грешить, это да и аминь. Он никого не искушает, но он может остановить этого человека или позволить ему пройти несколько метров, чтобы дойти до моей квартиры. И если этот человек заходит в мою квартиру, то я не могу говорить, что это само собой произошло. Кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть? Бог повелел, или другими словами, разрешил этому человеку с его греховными мотивами продвинуться в мою сторону настолько, что он вот эту ситуацию создал. Бог посылает людей в нашу жизнь. Когда мы смотрим на них, и когда мы смотрим на них библейски, что это Божье провидение приводит этих людей в нашу жизнь. С кем-то 15 минут мы вместе едем, с кем-то мы видимся десятилетия, когда это родители наших детей в школе, 10 или 11 лет. То есть разные ситуации, разные люди. Мы не знаем, сколько, с кем Бог провел нас. Помните, неделю назад я говорил о человеке, о каком-то христианине, который уделил мне 2 минуты внимания, дал мне брошюрку и конфету. Он не придавал этому большого значения. Ну, скорее всего, может быть и нет. Может быть, он движим был этой истиной, посмотрел на меня и подумал, Бог повелел этому молодому подростку быть рядом со мной, и я могу... Ну вот, у него была какая-то зрелость, он бы мог больше говорить, меньше. Он посчитал, что нужно вот так, и он сделал этот шаг в мою сторону. И вот уже вы все знаете, кто-то посмотрит на видео, и этот человек, ну или Бог славится через служение этого человека. Очень маленькое. Мы не знаем, как Бог использует нашу жизнь. Мы не знаем, как Бог использует маленькие наши фразы и большие наши фразы, разговоры и какие-то серьезные, и, может быть, не очень, просто нашу жизнь рядом. Просто несколько слов, когда мы даем милость, мы говорим, чтобы человек не нас хвалил и не нас обожествлял, какой милостивый человек, а показать ему, это Бог побудил меня вам давать, потому что я такой же духовный, как вы. Может быть, одна фраза буквально. Если мы будем видеть людей в нашей жизни как тех, кого Бог привел к нам, а не как тех, кто случайно попал в нашу жизнь, то у нас всегда будет причина жертвовать собой, чтобы позаботиться о неспасенных людях. Я не утверждаю, что мы должны побежать сейчас к каждому, кого мы встретимся, и час времени с ним провести. Это невозможно. Бог не ведет нас так, что мы с каждым, кто в метро, в поезде, где-то еще, должны вот так по часу времени. Это физически невозможно. Иногда духовно мы не в состоянии еще так сделать. Бог по-разному это взвешивает. С кем-то, еще раз подчеркну, одну минуту, с кем-то несколько часов или лет. Но мы должны так смотреть на людей. Кстати, вот люди, которые здесь у нас, это не просто какие-то прихожане, которые я сижу с той стороны, а они обычно там сидят. Или вот тот человек первый раз пришел. Бог приводит людей. Это то, что нельзя увидеть человеческим взглядом, но когда мы библейски смотрим, Бог открывает там невидимую часть мира. Там есть потрясающие духовные законы и Божьи действия, которые Бог осуществляет, и мы соприкасаемся только даже не с вершиной айсберга, а с такой точечкой айсберга на этой вершине. Вот просто с ней соприкасаемся, и мы иногда думаем, это все, что есть. А это не так, там есть очень много всего. И Бог подводит нас к этим людям. Если мы так будем смотреть на людей, мы поймем, что у нас есть причина пожертвовать собой ради благой вести этим людям. А наша церковь имеет такое благословение, что мы надеемся, что у нас будет свое здание церковное. А это здание, если Бог даст, и все будет хорошо, будет построено, я живу за Киевом, а оно будет построено тоже за Киевом, но с другой стороны. И это далеко для меня, и поэтому мы с женой думали, как жить, как правильно к этому относиться. Мы понимаем, что здание это инструмент духовного служения, и очень хорошо, если мы и наши дети смогут им легко пользоваться, но мы очень далеко живем. Если раз в неделю на собрание поехать, это возможно, не проблема, это недалеко. Сегодня есть люди, которые приехали большее расстояние, чем мне бы пришлось ездить туда. То есть живое доказательство. Это возможно, все нормально. Но если думать о большем использовании этого, это привело нас к мысли, что нам, наверное, нужно будет продать свой дом и построить дом заново. Это не вдохновляющая перспектива, я не любитель строить дома. Это трудно мне далось, когда это строилось, и до сих пор мы его еще там не доделали, и уже что-то поломалось, уже нужно ремонтировать. Мы еще не достроили. И уже мы думаем, если Бог поведет, продать его и переехать туда, и строить его там. Но это, ну, это такой момент, жена хорошее назидание мне дала, она указала на Авраама, которому Бог повелел оставить свой город, цивилизацию, тогда была эта цивилизация, и даже дом отца своего и родство свое. Он, кстати, не до конца, наверное, послушался, потому что взял племянника своего с собой. И идти в пустыню. И всю свою жизнь быть как бы скитальцем, он жил в палатке. Это некомфортно, это трудно. И он всю жизнь ходил по этой земле, и как бы потом это была земля, которую Бог по обетованию дал Аврааму, потом израильскому народу, передал ее после пленения в Египте, Моисей их вывел. И это был такой пример, что смысл моей жизни не в том, чтобы обустроить себе гнездышко. У меня будет потрясающее гнездышко, очень хорошее в Царстве Небесном. Просто будет блистательное, и оно будет завершенное, и его не я построю. Слава Богу, оно будет идеальное, совершенное. Поэтому я ничего не потеряю, если потеряю здесь гнездышко. И это помогло увидеть просто это по-другому. И вот мы уже живем, мы ничего не продаем, у нас нет времени на это пока. И мы занимаемся другими вещами. Но к чему я это все рассказывал? Послушайте сейчас. Я это рассказывал потому, что для нас это было, стало большим благословением. Мы посмотрели на своих соседей, мы думали, мы с ними будем еще жить и жить и жить. И вдруг мы поняли, что осталось немного. И это благословение на соседей или знакомых, которые там, ну, нам знакомы в селе. И мы поняли, что времени немного осталось, поэтому уже нет времени на то, чтобы стесняться, ждать, когда нам зададут все вопросы, ждать, когда Евангелие очень легко будет до них донесено, так что, ну, им комфортно будет его принять, их ничего не будет смущать. Мы их не смутим, что начнем как бы неудобные вопросы задавать или говорить в какой-то как бы вроде неподходящий для них момент. И это было большим благословением для нас. И до сих пор так. Мы смотрим на тех людей, которые рядом с нами, мы понимаем, нам очень мало времени с ними осталось. То есть, может быть, и не так Бог поведет нас, но по сути, духовно, действительно так. Мы не знаем, сколько эти люди будут рядом с нами. Мы сегодня слышали, да, как Антон говорил, что в среду стало известно, что погиб один из солдат. И Антон судорожно вспоминал, какой последний разговор. Он вспоминал свою ответственность. По отношению к этому человеку Бог свел меня с ним, и он тогда не знал, что этот человек умрет уже и года не пройдет, несколько месяцев. И тот разговор, который у него был, он не был одним из 10 разговоров, которые удастся совершить, поэтому за первый разговор вот об этом, за второй об этом, за третий об этом, за четвертый об этом, а потом 10-й этот человек вообще сам спросит или скажет, как мне спастись, что-то такое. Так не произошло, так жизнь не устроена. Тот разговор, который нам казался первым из 10, оказывается, был последним. Первым и последним. Бог привел этого человека, и вот он здесь. И нет времени стесняться. Нет времени думать о себе, что этот человек обо мне подумает. Нет времени бояться, как изменятся наши отношения, и как мне это потом аукнется от него. Я же от него завишу, он мой сосед, он мой там сокурсник, или мы вместе с ним работаем, мой родственник. Я пострадаю из-за того, что он так меня увидит и так поймет, что я какой-то там сектант или еще кто-то. У меня нет времени на это. Может быть, это последние минуты, последние месяцы, когда я с ним соприкасаюсь. Я не знаю. Поэтому Божье провидение привело его ко мне. И на мне есть ответственность от Бога, чтобы донести Евангелие, эти узкие ворота выстроить перед его сердцем. Пусть реагирует. Если мы так смотрим на людей, если мы так смотрим на Божье руководство или провидение в нашей жизни, то мы так смотрим на людей, и у нас есть причина жертвовать собой. Люди умирают удивительно внезапно. Удивительно внезапно. Но более того, есть еще более страшная реальность. Люди редко умирают. Они умирают, но как-то это не так часто. Да? Мы не приходим на богослужение в следующий раз, половины зала нет, все умерли. Да? То есть такого не происходит. Умирают как-то медленно, постепенно, единицы в нашем окружении. Но есть более страшная реальность. Поэтому мы расхолаживаемся. Ну да, умирают, ну как бы... У меня такие, в принципе, как какие-то нормальные люди, ну, какие-то такие, чуть какие-то другие умирают, случается, но у меня как бы нормальные такие, они не умирают. Но есть другая реальность, более шокирующая. Никто из нас не знает, когда сердце человека ожесточится. Римлянам 1 глава написано, они увидели Бога через рассматривание творений, но не захотели Его прославить, поблагодарить, подчиниться Евангелию. И написано, что их несмысленное сердце впало в большую тьму. И Бог отпустил их в похотях их сердец делать всякие гадости. Мы никогда не знаем момент ожесточения сердца. Мы это не знаем. Поэтому человек может ожесточиться против Евангелия и быть жестким очень сердцем. И это может наступить через один разговор после нашего общения с ним. Он просто посмотрит на жизнь в Украине и ожесточится, что Бог вообще несправедлив, вообще не добрый, вообще не милостивый. Он увидит лицемерие какого-нибудь христианина, так сказать, его лживость, и он скажет, они все такие, и так далее, и так далее. И его сердце ожесточится, и слышать не хочет о Евангелии, раздражается, злится в ответ, хватит меня грузить, там, не надо мне все это. Мы не знаем, когда это сердце ожесточится. Бог привел человека. У нас есть шанс туда передать брошюрку и конфету, сказать несколько фраз или, может быть, большой разговор. Если мы так будем смотреть на людей, у нас будет причина для благовестия. Пятая причина. Мы посмотрим на повеление, которое нам дано нашим Спасителем. Бог повелел христианам, всей церкви, не отдельным людям, у которых есть дар евангелиста, но всей церкви, всем христианам и всем церквам идти к людям и передавать им добрую весть о спасении, о пути спасения. Это ясное повеление, которое Иисус дал ученикам. Кстати, я в той проповеди неправильно упомянул Матфея 28 главу. Я сказал, что это последние слова, которые сказал Иисус. И это неправда. Я извиняюсь перед вами. Слышал много раз это и сам перепутал. Последние слова его описаны в книге Деяний в первой главе. Поэтому там разговор в 28 главе в Галилее происходит. Он явился в Галилее. А тот разговор около Иерусалима происходил. Но это одни из последних слов, это не меняет истину. Иисус дал такое повеление. Давайте откроем несколько текстов, которые говорят об этом. Во-первых, Евангелие Иоанна, 4 главу. Мы не дочитали этот текст в тот раз, потому что там еще есть несколько причин. Это момент, когда Иисус благовествует самарянке, приходят ученики, он говорит о том, что для него пища – это проповедовать Евангелие, это то, что поднимает его, вдохновляет его, действительно укрепляет его. Потом он говорит, что посмотрите, люди – это как эти нивы, которые побелели, они готовы принять Евангелие, должны идти люди, которые будут пожинать, ну, эти плоды. И вот теперь 38 стих. Он говорит, «Я послал вас жать». Иисус здесь упоминает, он не один раз учеников посылал проповедовать Евангелие и исцелять, и даже чудеса творить. И он не один раз потом им говорил, что им нужно проповедовать Евангелие. И в Матфея 28 главе мы читали, это то, что действительно ясное повеление. Он послал их жать, он говорит, я послал вас жать то, над чем вы не трудились. То есть Бог уже много там трудился через других людей. Это связано, помните, с другой истиной, что ну, не вы побелели, то есть там есть труд, мы входим в этот труд. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Всякий раз, когда мы благовествуем, мы присоединяемся к колоссальной Божьей работе, которую Бог совершает лично в сердце грешника и через каких-то других христиан. Наша задача частичная. Иногда мы видим покаяние человека, покорность Евангелию. Мы были последней каплей в этом. Мы не должны вешать на себе на грудь такой орден. Я вот там покаял столько-то людей там, и так далее. Нам это невозможно. Бог это делает. Бог это делает очень многогранно. Он это делает, по сути, таинственно. Это очень сложнейший процесс. Как Бог это делает, подводит сердце человека, он начинает, он совершает этот процесс, но он хочет нас использовать в этом процессе. И мы, как инструмент, который Бог использует, мы входим в труд Бога и в труд других христиан, и здесь написано, что он посылает нас на это. Нам дано повеление проповедовать Евангелие. Мы можем рассуждать об этом как-то, можем как-то к этому относиться по-своему, можем считать, что мы не готовы, что у нас нет времени, что сейчас мне нужно другими вещами заниматься. Но это не меняет реальность. Он это сказал нам. И он это сказал достаточно серьезно. Это не было что-то, ну, от Господа все серьезно. Но иногда Бог говорил истина, истина. То есть он хотел, чтобы это особенно мы усвоили. А иногда он повторял какую-то заповедь. И вот эту заповедь заботиться о неспасенных людях Бог много раз повторял. Иисус много раз это говорил. Это то, что должно стать как бы нашей идентичностью. Вспомните, когда Иисус встретил Петра, других апостолов, которых призвал. Он зовет Петра следовать за собою, и он говорит ему, «Я сделаю тебя ловцом человеков». Такой образ для рыбака. То есть ты будешь заботиться о неспасенных людях, я буду использовать тебя, чтобы они спасались. Он меняет идентичность апостола Петра. Петр мог думать о себе, «Я религиозный человек». Ну, скажем, «Я хочу быть со Христом». Он творит чудеса, уникальный человек, мессия, потом он понимает, действительно спаситель. И он присоединяется к нему, и он хочет быть рядом с ним. Знаете, иногда нам очень нравится быть рядом с какими-то важными людьми, с особенными людьми. Нам хочется поговорить с ними, хочется чем-то поделиться, хочется, чтобы они нас послушали, хочется послушать именно их наставления для нас. Потому что мы себя тогда чувствуем как-то особенными, мы принадлежим какой-то группе. Там много и греха нашего работает, какого-то самомнения и всякого разного, почему мы тендируем к таким людям. Но мы попадая в какую-то группу, мы себя как-то чувствуем, ну, я вот как-то Но мы себя идентифицируем, определяем свое ДНК, кто я такой по принадлежности к группе. Петр, может быть, так пошел за Христом. Уникальный человек, проповедует Евангелие, Мессия, пророк. Но Иисус не останавливался на том, чтобы Петр просто присоединился к группе, повесил значок «Я христианин» и приходил, ну или ходил со Христом, или приходил на собрание. Он говорит: «Нет, Петр, я хочу не просто тебя призвать присоединиться к нашей группе, я хочу изменить сущность твоей жизни, цель твоей жизни, главный стержень твоей жизни. Ты будешь тем, кто поклоняется мне, и ты будешь это поклонение проявлять в том, как ты будешь проповедовать благую весть и растить учеников. Ты будешь сам расти, ты будешь заботиться о спасенных людях, и ты будешь заботиться о неспасенных. И успех твоего христианства определяется не тем, сколько ты знаменит, как ты не делаешь больших грехов, сколько на собрание ты приходишь, и что-то там еще, может быть, ты где-то что-то там прилично живешь со своими соседями. Ты должен быть ловцом человеков. Ты должен быть тем, который воспитывает учеников во Христе. Успех твоей духовной жизни не в том, что ты не делаешь больших грехов. Это успех, слава Богу. Это духовное возрастание, но это не конечная точка. Это не конечная цель, которую мы должны сделать. Я покаялся, я имею спасение, я понял основание веры, я разобрался, как правильно бороться с искушениями, я побеждаю грехи, я отрекся от курения, выпивки, наркотиков, обмана, взяток, таких вещей. Я прихожу на собрание, я прилично живу, у меня хорошие отношения с женой, с мужем, у меня приличные дети. Ну, сейчас чуть такой трудный период, но мы это вырулим. Все нормально. Это только начало, это не конечная точка. Апостол Петр должен был быть ловцом человеков. Иисус ему это сразу сказал. Вот как ты должен жить. И Петр таким стал. И он отдал свою жизнь за проповедь Евангелия. Иисус меняет нашу идентичность. Он призывает нас на служение. Это не просто так. Это не одно из повелений. Это такое повеление, которое определяет сущность христиан. Это то, что должно, это то, чем христиане должны отличаться. Они не должны отличаться: у меня все нормально, это мое личное прихожанство. Это неправильно, это мало, должно быть больше. Они должны последовать дальше за Христом. Они должны увидеть людей окружающих, как тех, кому посылает нас Бог. Смотрите, еще текст, который я упоминал, это Матфея, 28 глава. Мы просто посмотрим на него внимательнее немножко. Это конец Евангелия от Матфея, последние стихи с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Я Бог великий, я управляю всем, мое провидение. Люди неспроста придут в вашу жизнь. Я совершаю колоссальную работу в сердцах людей. Я делаю так, что не вы побелели, и я со своей властью повелеваю вам нечто делать. Итак, точнее, если перевести, будет так сказать: итак, идя, научите все народы. Эта фраза должна быть переведена: запишите себе в Библии, делайте людей моими учениками, моими последователями, людьми, которые смотрят на меня, и они видят меня, держат меня за руку, и я веду их, и они идут вслед за мною. Они живут так, как я живу. Я не создаю христианскую религию. Я не создаю какое-то общество, которое просто таковое себе более-менее. Иисус говорит: я хочу, чтобы люди сделались моими учениками. Ученики в то время, это были люди, которые, как апостол Петр и другие ученики, или ученики Иоанна Крестителя, они, иудействующие, ну вот эти раввины, эти учителя, они не в школе преподавали лекции, они говорили: следуй за мной, ты будешь жить со мной, я буду тебя учить, ты будешь вместе со мной практиковать то, что я делаю, ты будешь смотреть, как я это делаю, и в этой атмосфере ты научишься. Поэтому, когда Иисус говорит, что люди должны стать Его учениками, это значит, они должны последовать за Своим Господом, делая то, что Он делает. И вот это главное здесь повеление. Сделайте людей моими учениками. не просто прихожанами в церкви, но теми, которые учатся от меня и делают то, что я делаю. И это Божье повеление для нас. И это идентификация, это суть христианской жизни. Наша задача в церкви не просто сделать красивее, понятнее, там, ну не знаю, проповеди, баннеры классные напечатать, музыку богаче сделать. Это все хорошо, это нужно делать. Но это совсем не конечная цель. Наша конечная цель – это проповедовать Евангелие так, чтобы люди стали учениками Христа и росли в своей вере. Успех нашей церкви определяется не тем, сколько здесь людей слушают проповедь. Успех моего служения этим не определяется. Хотя я думал, что определяется. Успех служения моего, жизни нашей церкви, это важнее, чем я, определяется тем, сколько людей растут в вере и исполняют повеление, которое Иисус нам оставил. И если здесь 1000 людей сидит, будет сидеть, и будет слушать, и будет им хорошо, они вежливы друг с другом и так далее, но они не исполняют эту заповедь, они не идут, не заботятся о неверующих, не доносят им Евангелие, не пожинают вот эту ниву, не учат людей расти в вере, то это очень неудачная церковь. Популярная, может быть, знаменитая, может быть, со всеми признаками какими-то респектабельными в христианском мире, такая, о, какая замечательная церковь, знакомая, там, о ней кто-то говорит, но это Бог будет смотреть и будет понимать. Эта церковь наполнена слушателями. Я не это создавал. Иисус создавал последователей, которые будут смотреть на окружающих себя людей, и они будут понимать, этот человек должен стать учеником Иисуса Христа. Не прихожанином просто в церкви, не просто не делать больших грехов, не просто покориться Евангелию, но он должен дорасти до того, чтобы проповедовать Евангелие. В этом суть. В этом суть служения. Поэтому Иисус повелевает это. Итак, идя, это мы не должны сидеть, мы должны идти, сделайте во всех народах, чтобы были люди, которые мои ученики, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, это их посвящение следовать за господством Иисуса Христа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Их не просто нужно сделать учеником, их нужно научить жить по-божьему, так, чтобы они потом влияли на людей, которые их окружают, чтобы они смотрели на них, и там вырастали ученики. Очень сложная задача. Задача, которая абсолютно нам не под силу. Меня утешает, что до этих проповедей была проповедь Саши Скрипака, когда он говорил о 5 хлебах и рыбках. Когда Иисус говорит, накормите 5000. А с женщинами и детьми 12 тысяч. Ученики, у нас ничего нет, у нас вот это ничего не значит, что у нас есть. И меня задела фраза, Иисус, ну как бы этим говорит им, я знаю, что вы не можете. И давая это повеление, я знал, что вы не можете, и у вас нет средств это выполнить. Я давал вам это повеление, чтобы вы выполняли его таким образом, чтобы вы бежали ко мне и сокрушались, и уповали на меня. Не на себя, не свои там технологии какие-то, но прилеплялись ко мне. И еще один текст, последний, притчи, 24 глава, который мы читали, мы его не дочитали, нам нужно его дочитать. Притчи, 24 глава, 11-12 стихи. «Спасай взятых на смерть». Повеление. «Иди и спасай их. Живи ради этого. И неужели откажешься от обреченных на убиение?» Отказываются. Поэтому этот вопрос тоже, он такой к сердцу. Отказываемся и оправдываем себя каким-то образом. Мы можем что-то говорить в оправдании себе, и поэтому Бог здесь дальше говорит, скажешь ли, вот мы не знали этого. Господи, я как-то не знал, я недопонял, я забыл, не вышло, я был очень занят. Сможешь ли ты этим оправдаться? Пред людьми может быть, но пред Богом нет. Потому что дальше Бог описывается вот как. А испытывающие сердца разве не знает? Разве он не знает твое сердце? Разве он не знает, сколько он тебе говорил через записанные и проповедуемые тексты Писания? Он знает это все. Ты ему не сможешь сказать, я не знал этого. Наблюдающий за душою твоей знает это и воздаст человеку по делам его. Мэтью Генри, который родился в 1662 году, записал такие комментарии к этим стихам. Это является ответом на оправдание, которое чаще всего приводят, не исполняя эту обязанность. Вы можете сказать, вот мы не знали этого, не были осведомлены и неминуемо опасности для тех людей, в которых оказались они. Мы не были уверены, что он невиновен, если практически это применить. Не знали, как доказать его невиновность, что сделать, чтобы выручить его в практической жизни и в вечной жизни. В противном случае мы бы помогли ему. Очень легко оправдаться подобным образом. Этого достаточно, чтобы избежать порицаний людей, так как они не смогут опровергнуть нас, раз мы говорим, мы не знали этого или мы забыли это. А искушение солгать в оправдании за ошибку является очень сильным, когда мы знаем, что эту ложь невозможно опровергнуть. Никто не докажет, что мы лжем. Искушение сильное солгать. Истина при этом всем останется внутри нас. Как в том случае, когда мы говорим, мы думали так и этак, и действительно решили сделать это. Но на самом деле, кроме нас, этого никто не знает, то, что в нашем сердце. Но Бог знает. Но нелегко с подобными оправданиями избежать суда Божьего. Для раскрытия этой истины мы должны знать, что совершенно открыты для Него. И с этой мыслью жить. Во-первых, Он испытывает сердца и наблюдает над душою. Он следит за ней, наблюдает за всеми ее движениями. Самые тайные мысли и намерения обнажены и открыты. Открыты для Него. И с этой мыслью мы должны жить. Во-первых, Он испытывает сердца и наблюдает за душою, следит за нею. Он обладает абсолютным правом так поступать, и в этом Его слава. Я, Господь, проникаю в сердце. Он хранит душу, поддерживает в ней жизнь. Мы должны бережно относиться к жизни других и делать все возможное, чтобы сохранить ее, так как наши жизни драгоценны в глазах Бога. И Он милостиво поддерживает нас. И еще одно. Он знает наши оправдания и взвешивает их. Истинны они или нет? Поступили мы так по незнанию или истинная причина в том, что мы не любим своего ближнего, как должно? Мы эгоистичны, мы невнимательны к Богу и к человеку. Пусть это заглушит все наши несерьезные оправдания, с помощью которых мы собираемся закрыть уста совести своей, когда она обвиняет нас в неисполнении простого долга. Испытывающий сердца, он будет судить нас. Его нельзя обмануть, он всеведущий. На него справедливость нельзя оказать влияние и искривить ее. Он воздаст человеку по делам его. Не только за совершение злых дел, но и за несделанные добрые дела, которые он должен был совершить. Итак, если мы будем видеть серьезность Божьего повеления благовествовать другим людям, а не будем смотреть на это как на простую дополнительную религиозную обязанность, то у нас всегда будет причина пожертвовать собой, чтобы позаботиться о неспасенных людях. И в самом конце мы продолжим еще говорить о причинах, но стоит сказать, что никто из нас не способен выполнить это поручение. Если оно ранит нас, если оно сокрушает нас, это правильно. Пусть оно ведет нас ко Христу и к Его благодати, чтобы мы могли сказать вместе с апостолом Павлом, ибо благодатью Божьей есть то, что есть. Если есть достижение, чтобы мы могли сказать, Божья благодать совершила это. Бог хочет именно так, чтобы Он прославлялся, и поэтому Он сокрушает нашу самоуверенность и ведет нас к Нему. Поэтому не чувствуйте себя просто виновными. Я так себя чувствую. Но направляйте свое сердце ко Христу и просто говорите с Ним, так как Андрей говорил на горе, где кормили людей. У меня ничего нет, Господи. А Он вам скажет, я знаю, я буду действовать через Тебя. Давайте мы помолимся и будем поклоняться Богу в пении. Господи, спасибо Тебе большое за возможность исследовать эти истины, которые трансформируют нас, изменяют наши сердца. Может, больно, но это хорошая боль. Неприятно, но это очень хорошие неприятности. Это очищает наше сердце. Это действительно выстраивает основание христианской жизни для нас. Мы не должны жить для себя. Мы не должны просто жить в своем христианском милом клубе, похваляя друг друга. Но мы должны следовать за Тобой, Господи. Ты изменил нашу идентичность. Мы Твои последователи. Ты Ты послал нас в этот мир, чтобы в этом мире еще новые люди стали Твоими учениками. Поэтому мы приходим к Тебе, Господи. Мы не можем это сделать. У нас нет для этого достаточно разума, мудрости, опытности, смелости, зрелости. И поэтому, Господь, мы говорим, Ты соверши это. Пошли нам Твою благодать. Наше упование не в свою самодисциплину. Наше упование на Тебя, Господь. Действуй в нашей жизни и помоги сейчас каждому сердцу действительно возложить свою надежду на Тебя и ожидать, что Ты будешь действовать, и Ты будешь нас изменять в этой нашей обязанности и привилегии нести благую весть в этот мир. Пусть имя Твое прославится в этом, Господь.